Дмитрий Ромов. Цеховик. Книга 12. Восходящая аврора.
Внимание! Эта история выдумана от начала до конца. Все события, описанные в ней, являются плодом воображения. Все персонажи и названия, упоминаемые в книге, вымышлены. Любое совпадение имен, должностей или других деталей случайно и не имеет никакого отношения к реальным людям или событиям.
1. Я себе не верю, а тебе верю. Я стою на причале, опершись о поручни. Теплый морской воздух треплет волосы, надувает ветровку и, смешиваясь с ароматом цветов, делает весь мир сладко-соленым. Майское солнце уже совсем низко, и от этого все вокруг окрашивается в янтарно-медовые тона. Белый теплоход отшвартовывается и, медленно переваливаясь с борта на борт, отходит от пристани, отправляясь на ночевку. В детстве я катался на таком же с мамой, в Анапе, и иногда видел дельфинов. Они выпрыгивали из воды, дурачились, будто радуясь очередному летнему вечеру. Я всматриваюсь в воду, пытаясь увидеть серые блестящие спинки и острые плавники. Нет. Никаких дельфинов.
«Ну чё ты молчишь, бро?» — нетерпеливо торопит меня Сеня Кабарда. «Я торчу здесь с тобой в натуре, как дуб в чистом поле. Запалит кто-нибудь? Нахрена вообще на пирсе встречаться было, а лучше бы в тачке посидели?»
«На что тебе сказать? Я тебя услышал.
И чё?»
— хмурится он. — Спасибо, чё. Мне теперь подумать надо, как всё устроить. Это точно Джамал?
— Да при мне же было, сказал, — растопыривает он пальцы. — Чё мне делать-то теперь?
— Ничего нового, — пожимаю я плечами. — Пока что делал, то и делай. Не кипишуй, Арсенчик, будем на связи. И вот что. Новая жизнь не за горами, ты меня понял? Благодаря тебе в том числе.
«Ну ладно», —
кивает он и, сплюнув через поручни в воду, уходит с причала. А я остаюсь и, не отрываясь, слежу за теплоходом, покидающим бухту. «Ах, белый теплоход, бегущая вода, уносишь ты меня, скажи, куда?» Жалко, что песенка эта еще не написана. «Поехали, Алик», — наконец говорю я. «Витя, пошли». Мы сходим на берег и забираемся в машину. Алик заводит двигатель, а я сижу, глядя в одну точку перед собой. Парни терпеливо ждут. Выйдя через некоторое время из задумчивости, я оглядываю их и командую. Едем к цвету. Солнце прячется и сразу же становится темно. Зажигаются фонари. Наша белая «Волга» катится по узкой улице между частных домов. Мы подруливаем к особняку из красного кирпича и останавливаемся перед железными воротами. Я протягиваю руку и дважды коротко жму на клаксон. В цельнометаллической калитке открывается окошко, и в него выглядывает рожа часового, как в тюремной камере. Внимательно рассмотрев нас, он закрывает свою форточку и идет открывать ворота. Мы заезжаем во двор, и ворота за нами тут же закрываются. По двору ходят вооруженные часовые, как-никак военное положение. Всех посетителей здесь обыскивают. Ко мне, правда, и ребятам моим это не относится. Горит фонарь, пахнет дымком. В беседке жарят шашлык. Без солнца становится прохладно. «Здорово, орлы!» — приветствую я честную компанию и поднимаюсь по ступеням крыльца. Дверь не заперта, и мы заходим внутрь. «Паша!» — кричу я с порога. «Ты дома?»
«Дом, дома!» — отвечает Свет, выглядывая из комнаты. «А, это ты! Здорово! Хавать будешь? У меня шашлык сегодня высший вообще!»
Я прохожу.
«Не, спасибо, мы с парнями поужинали недавно».
«Да давай, чё ты, садись к столу».
Я присаживаюсь.
«Ну, что решил?»
«Да чего решать-то?»
Вмиг делается раздраженным Цвет.
«И так все ясно. Завтра поедем и поставим раком этих уродов».
«Ты сам, что ли, поедешь?» — спрашиваю я, не сдерживая недовольства.
«Ну а хули? Ты же своих морпехов не даешь. Придется самому порядок в доме наводить».
«Тьфу!» — Я поднимаюсь. Сдались тебе эти несколько дурачков. Хотят игле платить они тебе, твою дивизию, нахрен они тебе нужны. Рынок этот вообще, что с тобой случилось? Ты чего так закусил-то? Ты не этих дурачков себе должен подчинить, а иглу.
Иглуна, подчинить. Я его завалю к херам.
Это да, соглашаюсь я. Иглу нужно охладить до температуры трупа. Правда, у тебя пока не получилось, или что?
Да, не получилось, зло отвечает Свет.
Ну сам попробуй, а то приехал начальник Б. Только метло мести и можешь.
Я тебе не начальник, но кто-то должен же тебе правду говорить. Ты зациклился на мелочах. Тебе весь край надо осваивать, а ты тут с фарцовщиками с рынка сражаешься. Сам-то себя послушай.
На мелочах. Все с мелочей начинается. Если такую херню на тормозах спускать, никакого уважения не будет.
Да елки-палки, вот эта хрень не твоего уровня вообще. Пошли шныря какого-нибудь, пусть разберется. Что ты носишься с этим рынком? Поставь человека на сборы и дай ему небольшую бригаду.
Небольшую? Большую надо! Сезон начинается, тут сейчас знаешь, сколько точек будет. Шашлыки, квас, пиво, сувениры. На одном этом целое состояние можно сделать.
С этим поаккуратнее как раз. Это тема Беллы, нам ее не нужно из друзей в статус врагов переводить.
Это я с ней обсужу, но, блин, Цвет, ты должен не торговцев подчинять, а воров. На тебя должны воры работать. Как у тебя в Красноярске, Новосибе, в других местах. Тебе с авторитетами нужно. Поучи меня еще, Баклан, в натуре!» Взрывается он.
«Я тебя не учу, я от тебя требую, чтобы ты мозги включил», — завожусь я.
«Чё за херня? Давай решим, какие условия местным...» «Чё ты делаешь?» «Требуешь, на? Ты чё, бро, качать приехал?»
В общем, дискуссия становится жаркой, стремительно переходя в разряд «сам дурак», и мы орём, как два идиота. Алекс с озабоченным лицом время от времени заглядывает в комнату, но ничего не предпринимает, естественно.
«Ну давай!» —
щерится Цвет, расставив руки в стороны и выпятив пузо.
«Может, ты ещё ударишь меня?» «Давай удар, чё, ты ж начальник, да?»
Повисает пауза. «Ладно, — наконец говорю я, — давай свой шашлык уже». Он немного подвисает, перестраиваясь на другую тему, но справляется быстро.
«Присаживайся, чё, — показывает он на стул. Я тебе сразу сказал, пожрать надо, а то вон злой, как собака».
Цвет качает головой, наклоняется и ерошит мне волосы. А потом подходит к окну, открывает и кричит.
«Эй, удав, чё там, есть ещё шашлык? Давай сюда!»
Утром с группой парней и Столяном мы едем на рынок. Поспеваем как раз вовремя. Цвет вершит расправу. Его пацанчики лупят какого-то прощелыгу и тупо забирают товар. Джинсы вроде и какое-то ещё шматьё. Он стоит рядом и гневно втирает потерпевшему свою ахинею. Мы с Толиком переглядываемся и качаем головами.
Капец, кукуха того, отлетела, кажется.
Понаблюдав за развлечениями Цвета, отправляюсь в трест ресторанов. Сегодня суббота, и посетителей нет. На вахте меня ждут, так что прохожу я прямо в кабинет. Обычное казенное помещение с пожелтевшим от времени портретом Ленина. Не удивлюсь, если его здесь еще в 17-м году повесили.
«Егор, привет!» — приветствует меня Белла. «Проходи, спасибо, что пришёл. Я тут с Сергеем Фёдоровичем разговаривала». Это она про Медунова.
«Я с ним как раз хочу встретиться в ближайшее время», — киваю я. «Не собирается он приезжать, не слышала?»
«Приедет на днях, Шалаева привезёт. Это новый председатель ВЦСПС. Я ему сказала, что увижу тебя сегодня. Привет тебе передаёт».
«Спасибо за привет», — улыбаюсь я.
Эх, с Шалаевым этим у него времени на встречу не найдется, наверное.
Не знаю, он спрашивал, как обстановка, как дела у тебя. Ну, в смысле, здесь, в Геленджике.
Ага, киваю я.
А я и не знал, что ответить.
Всплескивает она руками и встревоженно на меня смотрит. Белла, ему ничего не надо отвечать. Он же к нашим с тобой делам отношения не имеет, правда?
А тебе я скажу, что к сезону мы подходим уверенно и твердо. Наладим сотрудничество не в плане «ты мне, я тебе», а в плане совместного получения и приумножения прибыли. Поверь, будет здорово.
Егор, мнется она, не зная, как сказать. Меня беспокоит, что твои ребята хулиганят.
Что именно, хмурюсь я.
Ну, по мелочи, конечно, дело-то не в деньгах, хотя в них тоже. Но должен быть порядок какой-то, понимаешь? Нельзя, чтобы каждый крепкий парень приходил в кафе и требовал денег за охрану. Какую охрану? О чем речь вообще?
Какое кафе?
Да было бы что серьезно, а то морячка, небольшая шашлычная, ерунда какая-то. Просто если не обращать внимания на мелочи, можно и больших вещей лишиться, самых главных, понимаешь? Поэтому я не могу это так оставить. Поверь, у меня есть возможности решать проблему быстро и бесповоротно, но я не хочу портить наши отношения.
А кто именно наехал?
Откуда мне знать? Там их несколько было, сказали, что от цвета.
Ладно, Белла, не беспокойся, я этот вопрос решу. Цвет — это не я, у него своя епархия, но я решу, обещаю. Мы обсуждаем еще некоторые вопросы, я уезжаю. Еду в дом дяди Гены, там у меня трудятся строители. Бригада из русинов. Приехали из Закарпатья строить наш коттеджный поселок в Голубой бухте, а заодно в родительских владениях кое-что подшаманить.
Спасибо Белле, это она нашла. Во-первых, руки у ребят золотые, а во-вторых, материалы качественные и импортные. Плитка, обои, сантехника. Все решаю через них, безо всякой головной боли. Скудорнов в Москве познакомил меня с доктором Перкелем из ВНИИ Водгео. И тот с коллегами в качестве шабашки взялся разработать систему индивидуальной канализации и биоочистки. Дом родителей подключен к городской канализации, а вот у Гены обычная выгребная яма со скворечником. Ну и у меня там, на краю города, ничего такого в помине нет. И еще даже с водой вопрос не до конца решен. Временно приходится заводить цистерну. Пока никто из наших не переехал, нужно сделать ремонт, чтобы все по последнему слову техники, ну и удобству тоже. Геннадию... Может быть, это дело до фонаря, а вот молодой спутнице жизни хочется красоты и удобств. Вспомнив о спутнице жизни, я вздыхаю. Перкель как раз приехал на монтажные работы и сейчас руководит заливкой бетона.
Всеволод Арнольдович, здравствуйте, приветствую его я. Как тут дела?
Отлично, отлично, Егор.
Радостно улыбается он и смотрит на меня большими, по коровьему, добрыми глазами из-за толстых линз очков.
Идем с опережением графика, и качеством работ я очень доволен. Я вот только спросить хотел.
Он понижает голос и оборачивается в сторону соседнего дома.
Тут сосед приходил, спрашивал, можно ли и ему такую штуку устроить. Тут к городской-то трубе просто так не подключиться. Мы в дом-то его не пускали, но про сооружение я, признаюсь, рассказал. Так что вы думаете, можно ему тоже сделать такой септик? Я, разумеется, с вами поделюсь, как с главным вкладчиком в наш проект.
Сделайте, Всеволод Арнольдович. И не забудьте все запатентовать, или как там у вас это называется. Рад с предложения оформить.
Вы думаете?
Конечно. А с соседом договоритесь, что будете вести наблюдение за объектом. Думаю, это пригодится для подготовки оборудования к серийному производству. Когда-нибудь мы с вами откроем предприятие по выпуску таких вот штуковин.
А вы шутник и мечтатель, —
смеется Перкель. В доме, купленном под штаб моей армии, тоже идут кое-какие конструктивные изменения внутри металлического гаража. Работы по оборудованию смотровой ямы. Как обычно, секретные, и то, что строительная бригада не из местных, большой плюс. К тому же строители ни с кем не пересекаются, живут уединенно, водку не пьют, отправляют свой культ, никого не трогают. Я сейчас проживаю как раз в штабе. Бойцы стройкой особо не интересуются, да их там и не так много бывает. Толян, естественно, в курсе происходящего. У него в штабе есть свой кабинет, хотя кабинет у него и в ДОСААФ имеется, официальный. После стройки еду в казино к Джему. Он тоже сейчас в Геленджике. Все оборудование пришло, хоть и с задержкой, но ничего, запуститься нам недолго. Через пару дней подъедет Бакс и будет здесь работу ставить. А Лида останется одна на трех московских точках.